Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай, истины и ложные». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». Я напомню, что это совместный просветительский проект радио «Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И сегодня мы поговорим о роли и значении слова. Что есть слово в просвещении, в образовании, в культуре, в воспитании? Слово лечит, слово учит и воспитывает. И я хочу представить участников нашей передачи, в чьей профессии слово занимает ключевое место. Это советник председателя Совета директоров издательского дома «Родная Ладога», обладатель патриаршего знака 700-летия преподобного Сергия Радонежского, член Союза писателей России, поэтесса Татьяна Владимировна Маругова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И актер театра и кино, режиссер-постановщик, продюсер Евгений Валерьевич Гусев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Валерьевич у нас, можно сказать, уже регулярный участник нашего проекта. В прошлом году мы проводили интересная такая была передача. И до этого еще когда...
Только начиналось.
Первые шаги мы делали еще будучи сотрудниками такой службы, как наркоконтроля. Вот. Поэтому Евгений всегда с удовольствием откликался, приходил, и мы беседовали и о профилактике зависимого поведения, и о патриотическом воспитании, духовно-нравственном. И то, о чем говорит Евгений, всегда интересно, и слушатели с большим удовольствием эту информацию слушали. А чтобы у нас полное представление было о всех сегодня участниках нашей передачи, я бы хотел еще предложить послушать, что о вас, Татьяна, говорила народная актриса РСФСР Ирина Мирошниченко на вашем авторском поэтическом вечере, который проходил в Московском доме книги совсем недавно. Пожалуйста.
У нас сегодня фантастический вечер, потому что мы встречаемся с уникальным совершенно человеком. Мало того, что это женщина, мало того, что она красива, она очень талантлива, но она высочайшего уровня поэтесса. У нас вообще мало таких поэтов. Я приезжала здесь недалеко, жила очень многие годы, Белла Ахмадулина, имела честь быть с ней знакома. И вот, пожалуй, второй раз в жизни у меня такое ощущение от знакомства с Беллой, а сейчас от знакомства с Маруковой. Татьяна. Вот что-то у них есть общее. может быть, в женственности, может быть, в умении писать стихи и рисовать. Вот можно их под музыку, можно картину. Это эмоционально ты будешь видеть и понимать, о чем ты читаешь.
Итак, тема слова. Наш проект тоже уделяет достаточно много внимания этому. И у нас в рамках нашего просветительского проекта созданы три фильма «Слово о войне». С прошлого года начал работу ежегодный поэтический конкурс «Слово о войне», который ежегодно теперь проходит в Кремле. Вот, Татьяна и Евгений, что вы можете сказать о силе слова и его значимости в вашей жизни, и вот как слово проявляется в вашем творчестве?
Ну, слово здесь прежде всего инструмент.
Да.
Конечно, это вопрос прямой и правильный. И мне всегда слово, наверное, если говорить лично обо мне, я не хочу сейчас начинать с каких-то общих вещей, начну лично с себя. Мне слово всегда помогало жить. Оно помогало мне жить, помогало выживать. Оно помогало мне в решении каких-то вопросов серьезных, нравственных, духовных и воспитании сына. Это так. И вспоминается мне сейчас мой первый сборник, который вышел в 2011 году, как хорошо написала тогда автор Большакова, когда она писала вступительное слово, почему-то вот сейчас как-то так вот внезапно мне это вспомнилось. И она написала, что в моих словах то, что делаю я, это духовный поиск. И слово помогает мне прежде всего найти Бога, найти себя, найти истину.
То есть через поэзию через вы воспитывали и сына.
И да? Сына, и себя, наверное, тоже.
Я неправильно сказал, воспитывали, воспитываете.
Ну да, ну мы уже 22 года, 23 будет в апреле. Ну, конечно, до сих пор воспитываю, когда были какие-то серьезные вопросы. Например, вот знаете, особенно подростковый период был, если мы сразу на сына переходим. Когда был подростковый период, до него невозможно было достучаться. Я думаю, что многие родители меня поймут, что такой ребенок, вот этот пубертат, когда... Он хороший мальчик, да, он у меня... Всегда был алтарником, сейчас он у меня и подьякон владыки Георгиевского Гедеона, это наш духовный отец. Но все равно это сие невозможно избежать воспитания. Это вот этот период сложнейший, когда он все знает лучше всех, до него невозможно достучаться, он грамотный, и родители, они, как правило, достают. И когда было очень сложно достучаться до него, конечно же, мне на помощь приходило слово. И я брала, и все, что я хотела до него донести, я излагала поэтически. Вы знаете, работала, и я знаю, как потом он мне рассказывал, что он даже показывал там своим друзьям, ну вот, представьте, какая у меня мама, с ней так сложно, потому что вот она вот это написала, и как я не могу это не услышать. Да, когда я стучалась до него, к сожалению, я, кстати, вот эти стихи первые не взяла, такие самые, наверное.
А есть...
Для примера есть это вот из предпоследней книги. Ну, это, знаете, какой был момент, когда вот пришел ребенок и очень осуждал мальчика, который торгует наркотиками. И вот он говорит, ты представляешь, мам, вот он такой наркоман, вот он такой... И, знаете, я очень сильно испугалась, потому что я знаю, что есть слово, что есть осуждение, как человек верующий и давно наблюдающий за этой жизнью и вообще за духовным состоянием человека. Как только мы открываем рот и кого-то осуждаем, мне стало просто страшно за своего сына, что, не дай бог, он вляпается в то же самое даже незаметно. И поэтому я написала ему вот эти строки, ну, тут длинное стихотворение, ну, например... «Не осуждай, мой мальчик, брата, казнить его не торопись, ведь сам ты знаешь, виновата, во всем, быть может, злая жизнь, быть может, сотню оправданий ему найдет великий Бог, быть может, тысячу страданий пошлет ему, чтоб дать урок. Не осуждай, мой мальчик, брата, и если страшен его грех, пусть не звучит над ним набатом твой голос». Не дай Бог твой смех. За его душу перед Богом предстатель ангел-адвокат. Он на тебя посмотрит строго и скажет, сам ты виноват. Старайся в сердце оправдания любому грешнику найти, в смиренном духе покаяния свой дух сквозь время пронести. Беги, мой сын, от осуждения, как от гиенского огня. Вот таково благословение тебе навеки от меня.
Здорово. Чем сын сейчас занимается?
Сын заканчивает МГИМО. Он сейчас в поиске будущей работы.
То есть он и подьякон, и
да,
МГИМО.
Да, вы знаете, такая вещь, которая очень интересно сочетается, и мне очень иногда такие глаза, когда я говорю, что у нас, да, он у меня алтарником был всегда, он у меня в алтарь, я не знаю, лет с 8, наверное, его владыка тогда еще был монахом лаврским. Мы очень много лет ездили в Лавру. И, кстати, вот если сейчас о владыке сказать, он и благословил меня писать. Вы знаете, я никому никогда... Мой муж узнал, когда я уже была... Ну, мы в браке были уже 16, наверное, лет, он только узнал, что я пишу стихи. Он был очень удивлен. А вот мой духовный отец знал всегда, что я пишу стихи, потому что единственный человек, кому я могла это открыть, это был он. Я ему очень благодарна, что много лет ему потребовалось для того, чтобы убедить меня, заставить, наверное, даже заняться этим профессионально, заняться этим серьезно. И я никак его не слушала, потому что у меня все время были какие-то дела, я все время была занята, ну зачем, вот куда мне это, вот у меня то стройка, то проблема, то еще что-то. И вы знаете, однажды он сказал такую фразу, которая перевернула, наверное, всю мою жизнь. Одну фразу. «Таня, этим нужно заниматься, это принесет кому-то большую пользу». Все, это были слова, которые как тумблер что-то переключили у меня в голове, и тогда я издала сборник того, что было. Может быть, первый сборник, конечно, это стихи немножко наивные. Это был такой духовный поиск, конечно, исключительно духовный поиск. Я искала Бога, и вот эти все стихи были там. И все закончилось тем, что, издав два сборника, меня приняли в союз писателей. Второй сборник был очень хорошо принят. И я даже сама, честно говоря, не ожидала, не прилагала к этому никаких усилий. И вот так вот Господь, наверное, меня вел. И потом я поняла, что нужно поучиться. Я поступила в литературный институт, закончила высшие литературные курсы. Там, конечно, очень много чего почерпала. Так вот, о чем дальше мы?
Ну, я вот хочу сказать, что я благодарен Евгению. Благодаря ему... Вот с вами мы познакомились, и сегодня мы обсуждаем вот эту очень важную тему. Я знаю, Евгений тоже очень много сил прикладывает, используя правильно и грамотно, умело слово. Множество проектов мы уже, Жень, обсуждали на наших передачах, но тем не менее, вот вопрос задан. Вот как слово проявляется в твоем творчестве? Вот интересно. Вот именно ты на месте не сидишь, я знаю. Ты все время, у тебя что-то новенькое, поэтому давай вот о старом говорить не будем, потому что у нас несколько передач уже было об этом, да, радиослушатели знают. А что в ближайшее время вот ты планируешь, и вот как вот планируешь использовать слово?
Ну, действительно, Александр, благодарю вас опять же за то, что приглашаете к себе на передачи. Благодарен Богу и судьбе, что когда-то действительно она меня свела с Татьяной. Почему? Потому что я счастлив, что она, как поэтесса, доверяет мне читать ее стихи. Это очень важно, особенно мне, как актеру, в первую очередь. Слово. На самом деле, любая моя работа, будь то это театральная, будь то это киноработа, это всегда действительно идет слово. Слово, которое идет от души, которое мы передаем непосредственно зрителям. И каждая моя роль, каждый мой спектакль, мне очень много что хочется сказать, и вот через слово я как раз передаю, через слово, через свою душу, через свое тело, я передаю все мысли, которые роются в моей голове, назовем это так. И слава Богу, что зритель это все принимает, воспринимает и учится хорошему и добру. Потому что бывают проекты, которые мне предлагают работать, я от них отказываюсь именно из-за того, что я не вижу в них никакого смысла. Это просто какое-то определенное шоу, от которого люди просто выходят и даже не знают, зачем они ходили и что они вообще видели. Они ничего не воспринимают, знаете, так как мозаика такая пробежалась и все, и не помнят даже. О чем было, что это было, зачем это было. Так провели определенную пустоту, время. То на сегодняшний день действительно у меня сейчас идет очень интересная работа. Ну, во-первых, как бы мы наконец-то открываемся на своей площадке в театре на Бутырке. 25 марта, перед днем театра. Мы наконец-то начинаем работать на своей площадке.
Это... Название очень такое немножко отпугивает. Ну... Вы сразу поясните, чтобы люди понимали, о чем идет речь.
Да, конечно. Дело в том, что, как бы, кроме того, что я актер и режиссер театра на Бутырке, мы еще являемся служащими Федеральной службы исполнения наказания. И как бы театр принадлежит определенным образом непосредственно самой службе, которая вот сейчас вот буквально на днях было день исполнительной системы, праздник наш.
Профессиональный праздник.
Профессиональный праздник, да. И у нас не было такой возможности раньше показывать свои спектакли на одной площадке. Просто не было ни разрешения, ничего, потому что есть госслужба, и, соответственно, они от нас принимаются решения. Вот сейчас нам разрешили на нашей базе. Действительно, это здание называется по Министерству культуры, это Бутырская крепость, которой было уже 380 лет в прошлом году, мы отмечали. И там непосредственно располагается наша репетиционная база, и теперь мы на этой же базе будем показывать спектакль.
То есть это часть всего архитектурного комплекса, который связан...
Да, который в простонародье называют Бутырка, сезон номер два, следственный изолятор номер два.
Там, кстати, интересный очень музей.
И музей, да, вот мы тоже вот открываем, он под нашим помещением находится, музей, постоянно действующая сейчас экспозиция, вот она вот сейчас должна на днях открыться полностью. Поэтому приглашаем всех, кто захочет, вход у нас свободный, как я всегда шучу. Ну, а с выходом мы можем решать. Гостей мы никогда у себя не оставляем.
Замечательно.
И я просто прошу прощения как раз по поводу слова. Дело в том, что сейчас предложили очень замечательную постановку, в которой я сейчас начинаю репетировать. Это «Отец Сергий» по Алексею Толстому. Должна будет получиться очень интересная вещь. К сожалению, она не для больших сцен, но все равно с удовольствием как бы представим эту работу и с удовольствием пригласим всех наших зрителей и слушателей к нам на спектакль.
Ну, у меня вот сразу к вам предложение. Мы в нашу программу вводим такую рубрику «Театр у микрофона». Это такие радиопостановки, и если это вам интересно, то было бы очень для нас почетно, чтобы вы включились в наш общий проект и вышли со своим вот таким вот продуктом.
С огромным удовольствием. С огромным удовольствием.
Вот что еще хотел сказать. Я помню, совсем недавно был такой момент, когда в одном спектакле, вы же режиссер и продюсер, я вас видел на сцене, вы играли роль, потом вы эту роль отдали, и потом через некоторое время вы опять забираете эту роль, и я так понимаю, что здесь причиной была, наверное, все-таки тоже вот слово, которое вы хотели донести именно так, как вы хотели донести. Вы понимаете, о чем речь?
Да, я прекрасно понимаю, и действительно вы здесь правы. Дело в том, что мне хотелось показать актеру, который работает эту роль, как, по моему мнению, должен был выглядеть характер и как преподнести то слово, которое он говорит. Там действительно очень серьезная роль. Роль практически ангела, который уходит, теряет свое бессмертие и уходит на землю, обретая обычную человеческую жизнь. И мне очень хотелось и было важно, как режиссеру, чтобы меня наконец-то актер, который как работает эту роль, увидел, как я хотел, чтобы это было. Потому что он все равно будет работать по-своему. На сегодняшний день, скажу даже больше, я сейчас заменил другого актера, в которую роль я играю.
Самое главное, чтобы вы не заменили всех актеров.
Нет, слава богу, у меня сейчас идет работа над моноспектаклем.
А, ну уже...
Ну вот там, где я один выполняю все роли, поэтому как бы здесь я все равно даю людям работать, играть. Но на сегодняшний день действительно как бы поменял одного актера. И пока буду играть сам, пока не найду, не то, что недостойного актера, а того актера, который сделает так, как я хотел бы, как режиссер данного спектакля. К сожалению, не всегда это получается, потому что работаешь с теми актерами, которые есть, но все равно ищешь других. Я хочу сказать, что наш спектакль, в принципе, в первую очередь направлен на молодежь, которая от 16 лет и старше.
Которым нужно разжевать, да?
Которым необходимо разжевывать, к сожалению. Почему? Потому что они сейчас все картинки воспринимают как калейдоскоп. Им нужно все это собирать и давать единую целую картинку. И более того, когда мы работали в регионах, уже был такой момент, что мы работали в регионах, как раз зрители региональные говорят, что вот все хорошо.
Надо, да?
Да, потому что если их поставить над чем-то задуматься, они уже очень тяжело это воспринимают.
А очень не надо недооценивать нашу молодежь.
Мы говорим про возрастные цензы.
Вот я хочу в развитии этой темы. Я слышал такое мнение, что в 90-е годы и чуть-чуть попозже интерес к поэзии он пропал. И в первую очередь как раз пропал у молодежи. Но сейчас, опять же, вот из этого мнения, которое я слышал, идет некое такое возрождение. Вот, Татьяна, вопрос задаю вам как поэтессе, как профессионалу.
в этой области, да? Ваш взгляд, учитывая то, что вы видели, что происходило в 70-е, 80-е, в 90-е годы, вот, и что происходит сейчас? Почему я этот задаю вопрос? Потому что все-таки в поэзии слово – это основа всего,
основа,
да.
Конечно, да. Вы знаете, сложный вопрос. Мне когда-то пытались, да, мне как-то задавали вопрос, жива ли поэзия, и вообще будет ли она жить, и не обречена ли она. Потому что на самом деле ситуация сегодня не очень приятная, потому что я знаю по торговому дому книги, да, что все-таки поэзия продается очень плохо. И не знаю, могу ли я об этом говорить, уместно или нет, но это тоже говорит о вкусах людей, да. Это не говорит не о продажах, да, а о вкусах людей. Очень хорошо продается бульварная проза, очень хорошо продаются какие-то там чтиво, лубочная литература. Это, вы знаете, просто на ура. Поэзия очень прям вот совсем тяжело.
Но сказать... извините, в этом чтиве есть тоже слово. И слово можно лечить, и можно и калечить. Получается так?
Согласна. Ну, когда выходит, например, книга о каком-то скандале, который муссируется у Малахова, да, то за 2 недели 10 тысяч экземпляров в продаже, понимаете? Ну, это просто потому, что об этом скандале слышали, и это скандал о смерти человека, например. Ну, то есть там очень много. И это очень печально, на самом деле. Это как-то вот немножко расстраивает. Но что касается поэзии, поэзия, конечно, жива, она будет жить, потому что и я жива, и многие мои коллеги, и литературный институт наш прекрасный, которые, кстати, постоянно пытаются закрыть и найти там какие-то изъяны. Ну, видимо, кому-то не дают места покоя, да, пушкинское. И, в общем-то, его, слава богу, отстаивают все время.
Вот знаете, вот, Татьяна, пример с поучением или формой воспитания вашего сына мне очень понравился. Одно дело, вот вы ему высказали вот свое отношение к некоторому там событию какому-то, да? А другое дело, вы это высказали в стихах. И когда вы сегодня вот зачитывали это, ты начинаешь прислушиваться, когда ты чувствуешь вот этот ритм, да, у тебя мозги работают немножко по-другому. А нравоучение, оно так пройдет мимо. Ну, может быть, у кого-то там чуть-чуть останется, зацепится. А ты к стиху начинаешь прислушиваться.
Да.
Евгений, правильно ведь, да?
Да.
Вы знаете, я сейчас тоже хочу какую-то ставочку сделать. Татьяна сейчас говорила о том, что вот бульварная пресса продается очень сильно. Почему? Потому что слово, опять же, как вы правильно, Александр, сказали, оно может как возрождать, так и калечить. И у Татьяны есть замечательное стихотворение по этому слову, которое я бы с удовольствием сейчас бы прочитал.
Давайте.
Спаситель мой, Господь мой правый, судья миров и душ людей. О, сколько гибельной отравы! О, сколько горестных страстей! О, сколько боли и страданий, и испытаний тяжких мук терпела Русь моя родная, терпела от нечистых рук. Но, дав России испытание, ты силы ей вдохнул терпеть, и через боль и покаяние ты ей судил тебя воспеть. Ты ей судил твоей опорой, твоим престолом в мире быть и крест нести с распятым словом и больше всех тебя любить.
Не хочется ничего говорить, вот хочется посидеть еще подумать о том, что мы услышали.
Да, вот такое влияние оказывает, конечно, поэтическое слово. И вы знаете, оно указывает не только влияние, но ведь смотрите, почему вот мое мнение, что поэты – это люди, прежде всего, все ищущие. Почему поэт пишет? Вот это лично мое мнение. Не потому, что он так развлекается или... Ну, это вот просто его род занятий.
Как Незнайка, это в детстве мультфильм такой
да,
был.
Да. Совсем нет. Ты пишешь, потому что у тебя болит. Ты пишешь, потому что, как по Сократу, да, душа беременна истиной. Вот, вот что-то происходит с тобой внутри, и именно поэтический слог, именно вот этот ритм, то, как ты можешь это выразить, и дает тебе ответы на многие вопросы. Поэтому, наверное, и поэтическое слово так воздействует, потому что ты сам вот в этом поиске, в этой боли пишешь. Что интересно, я заметила, у меня такое наблюдение, что если я пишу стихи какие-то, у меня очень много грустных стихов. Вообще Россия, она к светлой грусти склонна, да, у нас, в общем-то, такой наш русский характер. Но вот я заметила, что если я пишу какие-то стихи, я плачу, Обязательно над этими стихами будут плакать другие люди, особенно женщины, потому что очень много женской поэзии, вот женской боли. И один у меня есть, у нас прихожанин в храме, в нашем, поэт тоже, у него жена плачет над моими стихами, он ревнует. Он говорит, ты представляешь, она читает твои стихи и плачет, а мои, говорит, никогда. Так что, конечно, когда ты плачешь, когда ты переживаешь, если ты неравнодушный человек, то это, безусловно, будет услышано.
Это просто другие волны воздействие и другое мироощущение получается.
Ну вот вашего поколения я услышал суждение и что такое слово, понимание слова. Вот интересно было бы услышать, что бы об этом сказал ваш сын.
Вы знаете, на моем поэтическом вечере в литературном музее, он очень хорошо, кстати, его, ему задали этот вопрос, тоже корреспондент, он так интересно рассуждал. И давайте мы его пригласим, если вот, да, мы с вами говорили об этом.
Тем более он такая вот у него и увлечение, и профессия, и работа. Вообще-то такой интересный человек.
Он ездит к Матроне, он читает акафисты. То есть, несмотря на то, что парень учится в таком вузе, да, мы об этом с вами начали говорить, но не договорились.
У меня вот этот вуз ассоциируется немножко с другим типажем людей.
У всех.
Ну, особенно, когда проезжаешь и видишь, какие автомобили там стоят. Да. И, ну, совсем в голове не укладывается, что может вот такой молодой человек быть и вот с такими увлечениями.
В этом, наверное, и вот вся...
И с таким мировоззрением. Да, вот интересно. И,
он знает, что такое благословение.
То есть вы поможете мне его сюда пригласить?
Я с большим удовольствием, тем более недавно они собрались, молодые дипломаты, студенты МГИМО. И
будущие дипломаты?
Нет, и действующие.
А, тоже. И действующие.
Есть действующие, да, которые сидят в МИДе уже работают. Ага. Это недавно закончившие ребята в ВУЗ МГИМО. Они решили создать проект «Дипломаты за мир». То есть эти ребята, они понимают, что слово может предотвращать войны, может прекращать конфликты. И вот эти ребята собрались, сели и написали прекрасный сценарий. У них это называется проект «Дипломаты за мир». Интересная постановка с танцами. И вот, представляете, практически не имея никакого финансирования, ни копейки там каких-то денег, никто им там ничего не давал. Они пригласили таких же неравнодушных ребят. Кто-то станцевал, профессиональные актеры, кто-то танцоры, кто-то с режиссурой им помог. И я вам вот очень даже рекомендую их послушать. И мы им передадим, да?
То есть я официально вот приглашаю их на одну из наших передач.
Я думаю, вам будет очень интересно.
Не только послушать, но и посмотреть.
Клип, и посмотреть, да.
Непосредственно в Фейсбуке.
Великолепно. Да. Отлично. Спасибо.
На самом деле, я тоже благодарю Бога за знакомство с Евгением, и нас, наверное, тоже познакомило, как Женя сказал, правильно слово. И я была просто приглашенным гостем на его спектакль, на его премьеру. Я узнала его, мы познакомились на одном мероприятии, но я не знала, чем он занимается. И когда я пришла на этот спектакль и увидела то, о чем заговорил Гусев, я была вообще в полном шоке, потому что мужчина, смелый, режиссер, прежде всего, это же не женщина, это мужчина, заговорили о такой проблеме, о которой мы не то что говорить, мы сегодня кричать должны. И он взял на себя смелость, нашел этот сценарий. И я не думаю, что его посыл был какой-то другой, там, что ему надо было чем-то заняться или ему нужно было найти новую тему. Я с ним много беседовала, и я знаю, что он действительно хотел сделать то, что должен делать любой, каждый уважающий себя человек. Это донести людям правду и донести молодежи прежде всего, то, как ей нужно себя вести. И после спектакля вот завязалась наша дружба, когда я подошла к нему и сказала, говорю, Женя, ты знаешь, у меня тоже есть стихотворение об абортах, о ужасе. И вы знаете, это стихотворение я писала 10 лет. Оно написано, конечно, так вот болью и кровью, потому что проблема меня всегда волновала. Как это так? Вот, да, вот такое убийство. Давайте я вам вот это творение, да, может быть, вы его когда-нибудь прочитаете. И действительно, мы списались, я ему отправила, и Женя его сейчас читает, и читает у меня на сайте.
А у нас есть возможность сегодня послушать?
Есть, нет? Конечно. На сайте, если есть интернет, вот он читает.
Нет, а Евгений готов?
Вживую. Это очень тяжело, это действительно очень тяжелое.
Это тяжелое стихотворение, да, оно такое правдивое, жесткое.
Я даже больше скажу по этому вопросу, когда я работаю с одним из звукорежиссеров постоянно, когда он услышал это стихотворение, потом я его пригласил к себе на спектакль, он сказал единственную фразу, говорит, Евгений, говорит, это там будет читаться, я тогда не смогу пойти. Говорит, это очень сильно, очень тяжело переносить, даже это то, да, что как читаешь. Я говорю, нет, этого стихотворения в спектакле не будет. И так после этого он пошел.
Ну что ж, я предлагаю нашим радиослушателям и зрителям Радонеж ТВ послушать стихотворение в исполнении Евгения. Пожалуйста.
Ох.
тяжко. Слышу стоны неродившихся детей, убиенных и лишенных жизни матерью своей. Стон истошный, вопиющий, хор молящих голосов и о помощи зовущих неисполненных отцов. Льются реки крови деток, разрезаются сердца над больничной кушеткой клятвой данной подлеца. Кровь и страх, и лязг тележек, в преисподней крепче дым, а их мамы в неге нежной спят с забвением слепым. Нет, не верю! Очень сложно это все в себя вместить. Как же это все возможно? Матери дитя губит. Раскромсать на 100 кусочков, да еще глумливость дам. Кто там? Мальчик или дочка? Интересно просто нам. В древности варили свечи из убитых малышей для того, чтобы незамечен вор свечой светил своей. Столько малышей увечны и заколоты легко. Видно, мамы варят свечи из младенца своего. Эти свечи в преисподнюю освещают темный путь. С ними вход туда свободен. И не сбиться, не свернуть. Там увидят мамы, дети в серых платьицах сидят. Все их сколото, их тельце кровью ранки струят. Здравствуй, мама дорогая, я так долго ждал тебя. Может, здесь ты приласкаешь? Пожалеешь ты меня? Все мои сохли губки, ранки некому омыть. И от тьмы бесовской, жуткой, обогреть и защитить. Только мамы не сумеют защитить свое дитя и невольно столбенеют в отупенье глядя. Поздно. Поздно оправдание изымать из тайн души. Не нужны уже лобзания, ведь погибли малыши. Захлебнули своей кровью, испустив безмолвный крик. Дети, данные любовью и убитые за миг. Тяжко. Тяжко слышать стоны нерожденных голоса. Вопиет их сон огромный и взывает к небесам.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи, к сожалению, подошло к концу. И сегодня мы говорили о силе слова, его роли и значении в нашей жизни с поэтессой, членом Союза писателей России Татьяной Маруговой и актером театра и кино, режиссером, постановщиком Евгением Гусевым. Я вам напомню, что задавать свои вопросы или поделиться своим мнением вы можете по электронной почте 624-91-70-собака-mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса или сообщения. Напомню, что мы выходим в эфир еженедельно по четвергам в 23 часа и по пятницам в повторе в 16 часов. Татьяна и Евгений, большое спасибо за участие в нашей передаче. И надеюсь, что следующая передача будет тоже с вашим участием.
Благодарю вас.
Благодарим. Спасибо. До свидания.
До свидания.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, в эфире наша рубрика «Театр у микрофона». Мы продолжаем радиопостановку по поэме Николая Мельникова
«Русский крест» в исполнении артистов театра «Лига авторской драматургии». В спектакле поднимаются вопросы любви к Отечеству, преданности родной земле. Говорится об истинно православных ценностях, вере, крепкой семье, любви, милосердии. Слушайте и смотрите радиопостановку «Русский крест», режиссер-постановщик Сергей Зарков, композитор Дмитрий Сосов. В прологе постановки исполняют песни выпускницы Академии имени Гнесиных Татьяна Елисеева и Наталья Силина. Пожалуйста.
«Ты пришел просить совета?»
— тихо начал Федосей.
«Что придешь, я знал про это. Был мне знак на случай сей. Коль ты здесь, то слово в слово слушай все, что знаю я. Род твой суть Петра Ростова. От него пошла семья. Кто он, мы уже не знали. Эту тьма веков хранит. Но селу название дали в честь него. Петровский скит. Говорят, что все Ростовы ростом были велики. Лошадиные подковы гнули энти мужики. Толк в крестьянстве понимали. Жили верой и трудом, и отечество спасали. Если враг врывался в дом. Божий крест несли со всеми. Кто же думал, что потом изойдет ростовых племя, станет пьяненьким ростком? Дед вздохнул, Иван смутился, низко голову склонил, а на улице томился бедный кубик и скулил. Сон я видел. Разумею, что Господь тебе явил бой Георгия со змеем, бой святых и черных сил. Прожил ты почти полвека и не знал, что каждый час бой идет за человека, бой за каждого из нас. Бой все явственней и злее, тьма на свет сбирает рать, Но когда повергнут змея, где ты будешь обитать? Ты, Иван, себя забывший, бивший бедную жену, никудышный, все пропивший, шел ты медленно ко дну. Заплутался, загрешился, но Господь тебя смирил. С пьяну ты руки лишился, той руки, которой бил. Так теперь всю жизнь влачиться, в одиночку куковать, не работать, не креститься и родных не приласкать. Дед замолк и сразу, сходу, будто палками побит, дал Иван себе свободу. По-ребячески навзрыд слезы лил, вздыхая тяжко. В полный голос причитал, и рукав его рубашки очень скоро мокрым стал.
Вот иконами рыдая, не стесняясь никого, никого не обвиняя, лишь себя же самого, голосил крестьянин русский, вспоминая жизнь свою, и жену в цветастой блузке, и детей, и всю семью. И отца, и мать, и деда страшный голод носили, и войну, и крик победа с липким хлебом на столе.
Голосил, отголосился, и затих. А дед ему: ты со всеми заблудился, но спасаться одному. Ты теперь меня послушай. Сон тебе затем и был, чтобы дар бесценный, душу, ты, Иван, не загубил. Так исполнишь волю эту, проплутавши столько лет, повернись, несчастный, к свету и иди, ползи на свет. Крест взвали себе на плечи, он тяжел, но ты иди, чем бы ни был путь отмечен, чтоб не ждало впереди. В чем же крест мой, кто же знает, на душе один лишь страх. Все Господь определяет. Всякий знак в его руках. Ты поймешь, и не пугайся ни судьбы, ни слез, ни ран. Время близко. Собирайся. Торопись. Иди, Иван.
Кубик, Кубик, пошлите. Вся баня, давай, пойдем, пойдем. Кубик.
Время близко, ангел вскоре вострубит на небесах, и на всем земном просторе воцарится Божий страх. Потекут людские реки, царь и раб к плечу плечом. Первый век с последним веком, убиенный с палачом. И в суровой книге жизни все про каждого прочтет тот, кто нас для жизни вызвал, тот, кто видел наперед. И не веривший поверит, проклиная страсть и плоть. И Господь ему отмерит, отведет ему Господь.
От колхозного управления, где Иван сторожевал, в сотни метров храм Успения, запустение и развал. По ночам в окошко часто сам Иван смотрел туда, равнодушно, безучастно, и не думал никогда ни про веру, ни про Бога. Может, только вспоминал, с кем, когда и как он много возле храма выпивал. не отыщешь места лучше. На пригорке у реки, в будни, в праздники, с получки дули водку. Мужики, жены к ночи нас искали, гнали с криком по домам. Хоть бы церкву доломали, чтоб вы меньше пили там. Ага, во! Утихали ссоры, драки. Кратким был ночной покой. Кратким был ночной покой. Баю, баюшки, баю, а не ложись на краю, а то серенький волчок тебя схватит за бочок. Кратким был ночной покой.
И беззвучно ангел плакал над беспутностью людской.
Над остывшей землею плыл предутренний туман, тихо брел тропой лесною изменившийся Иван. Старцем мудрым потрясен, к жизни новой стал готов, словно заново рожденный человек Иван Ростов. Непонятной чудной силой изгнан был с души дурман. Не во сне ль все это было?
Не во сне,
шептал Иван. Словом праведным согретый ощутил он Божий страх, и впервые в жизни этой шел с молитвой на устах. Пусть нескладно, неумело смог ее произнести, но наверх уже летела просьба.
Господи, прости!
Стыд, раскаяние, тревога и надежда жить опять.
Боже правый, как же много можно сразу испытать! Лесом, садом, огородом, не взглянув по сторонам, в темноте перед восходом он вбежал в свой сельский храм. Он вбежал и ужаснулся, груды хлама, гниль, развал. Оступился, поскользнулся и с размаху в хлам упал. И о ржавый гвоздь двухсотку пол лица избороздил. Кровь течет по подбородку, боль и стыд, и нету сил. За стенами дождь закапал, зашумел, дохнул грозой. А Иван сидел и плакал, и смывалась кровь слезой. Где вы, прадеды и деды, где ты, род угасший мой? Что ж мне в жизни только беды, что ж я брошенный такой? Поднимитесь-ка стеною, все родные мужики, полюбуйтесь-ка страною, храмом, внуком без руки, храмом, внуком без руки, храмом, внуком.
Вдруг Иван запнулся словом и наверх свой взгляд вознес. Весь в крови, в венце терновом, на него смотрел Христос. Все ушло, что было рядом. Стены, звуки, хлам, разлад. Жизнь исчезла, стала взглядом. Только взгляд и встречный взгляд. В первый раз за полстолетия в этой жуткой пустоте человека взглядом встретил Бог, распятый на кресте. Невозможным оказалось взгляд от взгляда отвести, и тисками сердце сжалось в мысли: «Господи, прости, если я не умираю.
Смог Иван проговорить.
Грех свой знаю, стыд свой знаю, дай же время искупить. Нет руки, нельзя креститься, дай же время хоть чуть-чуть. И сумеешь убедиться, что к тебе лежит мой путь. Не суди меня сурово, если я по простоте слишком прямо понял слово о земном моем кресте. Дня на три, или больше даже, из села Иван пропал. Обнаружили пропажу. Ничего никто не знал? Председатель в удивлении? Я в удивлении? Не, ну я в удивлении. Как такое понимать? Кубик! Кубик. 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 Здорово. Хороший пес. Хороший. Молодец. Все. Давай, иди на место. Кубик, иди на место. Кубик, иди. Хороший, да. Давай. Иди. На место, говорю, иди. Николаевна! Че, а? На! Я говорю, кубика, говорю, забери. Кубика, забери. Пристал, как этот, банный лист. Животное, в общем. Давай, и... Ну, кость ему дай! Старая калоша. Давай, кубик, вот молодец, вот пошел кубик, да. Как такое понимать? Кубик топчется в правлении, а Ивана не видать. Посылал домой к Ивану, на двери висит замок. Председатель Терентьич, может, это, может, помер где-то с пьяну непутевый мужичок. А, слышь, председатель, хлебанул стакан отравы и загнулся втихаря, а? Обыскали все канавы, все кусты, и все зазря, нет нигде. Опередила всех Иванова кума. Отыскался, вражья сила! Да беда! Сошел с ума! Председатель сел в машину. Пол села смотреть бегом на редчайшую картину, как людей берут в дурдом. Побросали все, что можно. Прибежали стар и мал. Только тихо! Осторожно! Как бы он это не осерчал!
Продолжение радиопостановки слушайте в следующей нашей передаче. А те, кто имеет желание посмотреть полностью данный спектакль, ежемесячно в Центральном доме журналиста. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Вел передачу я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Лучше ценить.
каждый прожитый миг простому дождю, подставляя ладони, скажи навсегда всем наркотикам нет, зависим не будь от ненужных пристрастий. Сумеешь детей уберечь ты от бед, а сердце открой ты для веры и счастья. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами. Вселенной вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день, подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире «Всемирное русское православное вещание. Радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.